Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4LV и на всех основных платформах потока вещания подкастов. Здравствуйте! Я Ольга Гудис, и сейчас мы продолжаем разговор из райского сада Вии Метланы, жительницы Блонты, с которой мы познакомились в прошлой программе. Блонты – это маленький поселок в Латгалии, расположившийся среди живописных холмов возле больших озер недалеко от города Лудза. Поселок тихий, редко машина проедет по дороге, хотя в этой тишине и безлюдье есть своя прелесть. Вот Вия говорит, москвичи теперь ее соседи, несколько лет назад они купили здесь домик. Но для местных здесь есть свои подводные камни. Например, инфраструктура сокращается. Школу, а это всегда сердце поселения, закрыли уже давно. Правда, в ее здании теперь детский сад, куда привозят малышей из окрестных поселков. Есть только один маленький частный магазинчик с ограниченным временем работы. Давно закрыли столовую, а это все рабочие места. Нет здесь уже давно и почты, говорит Ирина Антонова, журналистка лудзинской краевой газеты «Лудзис Земе» и жительница Блонты.
Это оптимизация.
Оптимизация.
Сейчас школы тоже не закрывают. Да. Оптимизируют. Людей-то, почтальонов сократили, им дали машины, их меньше стало работать.
Они стали большими оптимистами.
Да, оптимистами оптимизировали. И почта теперь и в Блонтах нет. Вот не знаю, в Мерзене есть или нет почта. В Карсове только осталось, в Зилупе, в Лудзе. В Цибле тоже закрыли. Немножко мы поборолись еще за Циблу. У нас был Цибльский край, и в Цибле оставили. Но тогда был Цибльский край. По одной почте все-таки оставляли. Но теперь Лудзинский край единственный из всех четырех. И теперь у них есть возможность отлично оптимизировать до одной почты в крае, потому что у них есть такое правило, чтобы в крае была хоть одна почта. Карсово и Зилупе, хоть и города, они могут остаться без почты. Ну, что поделать, вот такое
время. Сейчас электронная почта в основном.
И сейчас банки. Раньше, видите, вот я работала на почте, была начальником 13 лет. Много было людей, у них не было банковского счета, они получали детские пособия на почте. В колхозе они работали или в Паеусабе Дриба. Они получали деньги наличкой в кассе, по старинушке, потому что им попробуй доехать до города, чтобы получить в банкомате. Они даже не открывали счета. Пока была почта, люди здесь приходили на почту, что-то покупали. Была нам работа, было им удобно. Теперь они отдают деньги за автобус, до которого 2 километра дойти надо. 3 раза в день или 4 ходит автобус. Это удобно людям? Банкомат здесь не поставят, потому что здесь 5,5 человек живут. То есть не делают для людей, а делают оптимизацию ради оптимизации, такое впечатление. Людям неудобно, им надо посмотреть на расписание. Ой, через 3 часа следующий автобус, на этот я опоздал. Это удобно людям? Неудобно. Он сделал свои дела за 0.5 часа, следующий автобус через 3 часа.
То есть... Кстати, интернет у вас тут не очень-то хорошо работает.
Так. ЛМТ, говорят, лучше, потому что поставили в Блонтах новую станцию. А Теле2 и Бите не очень хорошо, да, особенно Теле2. Ну, интернет тоже смотря
вот
какой.
Если по интернету получать деньги там.
Когда начали закрывать почты, люди, конечно же, уже получили в банках счета, и они, конечно, получают деньги в интернете, то есть перечислением что-то оплачивают. Уже научились, потому что можно в библиотеку прийти. Вот у нас замечательная библиотека, у нас замечательный библиотекарь, который может помочь подключиться, что-то перечислить. Она обучает.
Коров держали бы. Обращаюсь к Вии Метланы.
Коров держим, потому что очень это дорого обходится.
А коров здесь же прям держали, около дома?
Да, вот там за дорогой, там дальше пастбище было.
А и сколько коров было у вас?
Было 2. И быки, и тёлки. Ну, это еще лет, может, 10 назад. Нет, лет 6 назад. Но потом это все началось очень дорого. Сено накосить на эту корову. техника очень дорого, и это не окупается. Я говорю, молоко – это золотое. Вот и с яйцами сейчас. Это просто у меня такой хобби.
Куры – это хобби, да?
Да.
А дорого кур держать?
Дорого.
Но в чем это выражается?
Надо зерно курям покупать, надо курям барыбу. Питание покупать, надо всякие микроэлементы.
А так нельзя их отпустить, чтобы они сами там травку щипали?
Подруга лиса приходит. Не, я выпускаю под вечер. Они мне ходят. Но если разобраться в себестоимость, они золотые. Ну, я не подсчитывала, но...
Ну, примерно сколько? Сколько
стоит? Я так не умею сказать.
На этой горе, вот здесь, на этих полях...
Я вот когда шла на почту на работу, каждое утро здесь было полно коров. Здесь смотрю, Вина корова, там это, вот
моя,
этого соседа корова,
Валина,
там того корова.
Сандрина корова, всем были,
да,
коровы.
У всех были коровы, у меня была корова, потом даже две, и вот они все паслись так на общем пастбище.
А сыр делали? Творог?
Сыр, творог. Семья начала, им надоел этот свой творог, им надоел свой сыр, надо магазинное.
Как?
И этого творога было закормлено, и вся родня, и никому его не надо было. Ну, так же было.
А продавать могли бы.
Я никогда в жизни ничего не продавала.
А я продавала. У меня был велосипед, я делала сметану, творог, и два раза в неделю на велосипеде вот этих 12 километров ехала. У меня были точки, я ходила по людям, в магазине кто-то работал, кто-то в какой-то фирме, бухгалтерия. У меня было много знакомых, и я ходила и продавала вот конкретным людям. Они заказывали килограмм творога, килограмм масла, что-то, что несколько дней сохранится. Но интересно, что люди городские у нас спрашивали: ну, у вас же бесплатное масло. Молоко. Так я вот вам могу рассказать, какое это бесплатное молоко.
Да, вот расскажи, как это бесплатное молоко. Да.
Во-первых, нужно обязательно номер на ухо поставить корове. Это стоит деньги. Зарегистрировать его. Потом нужно определить, какого качества у тебя вода. Надо вызвать какую-то комиссию, вот они возьмут твою пробу воды, отвезти ее на анализ. Можно ли тебе сдавать молоко? То, что людям можно,
а
ли
где?
Нет, это...
Ну,
у нас было
у
из крана.
Рядом?
У некоторых колодец, у некоторых скважина. У нас вот водопровод центральный. Потом нужно было корову покрыть, чтобы она каждый год приносила теленочка, его надо покрыть. В мое время, когда я еще коров держала, это стоило где-то 20 евро или лат, вот я не помню.
Лат,
ну,
20,
конечно.
А допустим.
Сейчас это уже, наверное,
по 100
евро.
Я считала, что это было 150 евро. Около сотни стоило сена. Надо скосить, там были 50, надо переворошить. Потом пошел дождь, еще раз переворошить. Еще раз пошел дождь, еще раз переворошить. Потому что собрать его нельзя мокрое. Потом оно высохло, и ты его уже коричневое, вонючее собираешь. Потом надо купить шнур специальный. Он тоже стоит денег. Такой специальный трактор. Трактор приедет, который делает тюки. Теперь делают рулоны, теперь им не нужно. Но раньше у нас была такая деревня дружная. Все так дружно собирались, помогали. Мы все были молодые. Я была молодая. И все с мужьями.
Одному сено собрали, второму собрали, третьему. Все так шло подряд.
И были дружно. У нас дети вместе. То есть мы были молодые. У нас были дети. Нам это молоко нужно было для них. И вот где-то 100 евро надо было... просто деньгами примерно, чтобы только собрать это сено. Хорошо, мы его собрали. 20 евро заплатили за то, чтобы приехал доктор. У нас нет таких быков. Доктор осеменяет корову. Она не осеменилась первого раза. Да. Второй раз, третий раз. Потом ты ее на мясо сдаваешь.
А деньги все равно платишь.
А деньги платишь, потому что у нее-то это стоит деньги. Ей надо поехать в Виляны или в какую-то станцию взять эти семена. Это все дорого. Если вдруг корова заболеет и умрет, сдохнет, то это большие потери. В наши времена очень дорого стоит. Обязательно надо страховать. Со страховкой хотя бы ты вторую корову можешь купить. Страховка тоже бесплатная нет. А утром встать? А вилы сломались? Надо же почистить, во-первых, извините, навоз. Надо купить лопату. Надо включить электричество. Лампочка перегорела. Надо купить лампочку. Надо купить вилы, грабли, лопату.
Резиновые сапоги.
Резиновые сапоги. Заплатить за электричество. Вот курей, почему мы перестали держать? Курям надо электричество, свет.
Ну, да,
надо
все
время включать свет.
Яйца, что электричество горит.
Эти яйца будут золотые. То есть я спрашиваю одной женщины, знакомой, она курей держит. Я говорю, послушай, разве выгодно курей? Корм же очень дорогой сейчас стал. Она говорит, ну, у нас свое зерно. хорошо, у тебя есть свое зерно, у меня нет своего зерна. Мне надо поехать в город, заплатить 5 евро за дорогу. Мне надо бензин купить, чтобы съездить в город. Потом мне надо привезти это труд. Мне надо загрузить, мне надо здоровая спина. Мне нужно здоровье, чтобы это сделать. И потом еще кормить, включать электричество и тоже что-то чистить. То есть никто не думает, что эти вилы, они с неба не упали. Водой напоить корову 5-6 ведер. У меня нет здоровья нести 5-6 ведер коровьей. То есть это надо здоровье, деньги. Конечно, это надо желание и любить эту корову.
Относиться к этому как к дорогому хобби.
А потом это молоко подоил. Это молоко надо держать в холодильник. Да. Его надо опять перерабатывать, надо электричество.
А еще нужно купить где-то марлю, чтобы процедить это молоко. Да. А еще нужно помыть руки мылом. Я в Лудзе заработала, и перед тем, как в 7 часов отправить ребенка в школу на автобус, без 10:07 мой ребенок и я должны были стоять уже на дороге. Перед этим мне нужно было сбегать на поле, привезти корову, подоить, напоить, отвезти обратно, прибить кол. Я один раз считала, в засуху я прибивала этот кол 17 ударами кувалды. 17 ударов кувалды, иди на работу. Отлично.
Физкультура.
Это физкультура. А потом еще надо успеть прибежать, разбудить ребенка, процедить молоко. Потом еще надо этому ребенку заплести косички, дать позавтракать и бежать на дорогу. Ура! Мы поехали на работу и в школу. Вечером вторая серия. Это весело, конечно, но пока молоды и пока это нужно.
В деревне никто не держит корову.
Все уже. Все в максимум за молоком ходят.
Да.
Как вы привыкали со своего молока?
Конечно, не то.
Ничего.
Ну, а что? Здоровье дороже. То самое мне нравится, городские говорят: ой, тебе в деревне печное отопление, тебе свои дрова. Да, есть свой лес. Ну вот ты как про корову говорила, в этот лес надо съездить, надо нанять трактора, съездить надо бензин купить. В лесу трактор забуксовал, там надо еще трактора вытащить.
Определить, какие деревья можно рубить.
Да, надо еще отлевую.
За 20 километров надо съездить в Мерцене. Да. Там лесничество, надо выбрать разрешение. Сразу они не дадут, тебе надо приехать написать заявление, потом через неделю-две они тебе дадут разрешение. Ну, раньше было.
Да.
Теперь, может быть, это по интернету можно. И тебе приедет лесник и покажет, какие деревья ты можешь.
Да.
А еще нужно накормить этих работников и несколько дней.
Привезти дрова. Их надо распилить, расколоть в сарай из сарая. Это такая городская. Ой, тебе хорошо, тебе печное отопление, в раю живешь. А сколько это все стоит?
Ну, так вы не живете в раю. Мы начали с того, что вы живете в раю.
Нет. Это жизнь.
Это жизнь такая.
Проза жизни. И видите, пока у нас есть дети, мы для них работаем, мы для них молочко, творожок, яички, все свое. Дети выросли, уехали в город. У них своя жизнь. Мне сын говорит: мама, ведро картошки не на год хватает.
Да, да, да.
У дочки подвал теплый. Он говорит: я мешок картошки не могу взять. Ну, ведро. Она пойдет 2 килограмма купит. У нее растет, у нее теплый подвал. И поэтому наша картошка, наше молоко никому не нужны.
Вот именно меняются времена, потребность меняется.
Сейчас выживают только большие промышленные хозяйства,
да?
Которые на большие объемы такие.
Да.
Шли в магазин, купили кусочек сыра, кусочек колбаски. Твое мясо, твое жирное шпек не надо никому.
Я помню, как мы резали поросенка. Когда мы резали первого поросенка, я приехала из города. Это было столько мяса. Хотя мы не резали годовалых, мы резали 6 месяцев, 6-7. Он был маленький, 80-100 килограмм мяса. Это не
Вы
было
сами
много.
Резали?
Да, мой муж городской приехал. Ну, конечно, там 3-4 человека собирались, мужчин, которые уже опытные. Кто-то обсмаливал, кто-то что. Однажды, я помню, шел ледяной дождь.
Подождите, ну как вот? Это ваш поросенок, которого вы знаете и любите. И как же вы его резали?
Я не резала, был специальный...
Есть мужик такой, который ходит по всем и режет.
Не каждый может поднять руку на своего. Да, есть специальные люди, которые могут это. Не каждый может держать кроликов. Вот у нас было 50 кроликов где-то, 30-50 в разные годы. Не каждый может его зарезать. Его надо, шкуру снять. Первую свинью я очень его жалела. Нельзя было так делать.
Потом тот, кто резал, говорил: «Да что такое? Я 3 раза ему нож всадил, а он никак не умирает. Ты, наверное, его жалела». Я говорю: «Да, я тут плакала, я дома сидела, я не смотрела, но я его жалела». Оказывается, его нельзя жалеть.
Когда я жалею, что душа не отходит быстро?
Я не знаю про душу, но мне рассказывали, что никак не умирал. А я-то дома, я, во-первых, этого не знала. Во-вторых, это было далеко, они 300 метров там от меня. Да, и куда деть это мясо? Мясо, сало, полные банки. Не успеваешь, оно же портится. Холодильников нет, морозильников у нас еще не было. Это конец 80-х, начало 90-х. Я в шоке была. Куда это сало? Мы не привыкли в городе сало есть. Жили мы очень бедно. И когда я разговаривала со своей подругой, я говорю: «Мне так надоело уже это мясо и сало». Она говорит: «А мы не едим только это мясо. Мы еще покупаем селедочку, курочку». А я мечтала, чтобы мне курочку. У меня не было денег на курочку. Ножки Буша их 90-е называли. Я только курочку кушала, когда к маме в гости ехала. У нас не было денег, потому что моему мужу в колхозе...
вам приходилось есть хорошие свиные отбивные.
Отбивных, не знаю, мы солили кусками мяса, помню, оно было соленое, потом его вымачивать. Это так мне не нравилось. Ну, теперь, когда есть уже морозильные камеры, а это же было много лет назад, и мы городские к этому не привыкли, к жирному. Куда? Деревенские говорят: «Какой поросенок без сала?» Но мы-то не привыкли. Мы-то привыкли к селедочке, к сыр там какой-то, творожок.
Ну и когда решили, что все, не будем больше этих поросят.
Когда дети выросли, тогда вот мы решили, что не будем больше поросят. Потому там что вдвоем...
Маленького поросеночка еще надо купить. И они очень дорогие были.
Однажды мы купили 3 поросят. Мы думали, заработаем. И все 3 умерли, как раз пошла болезнь. Один раз она только пошла болезнь. Я не помню, как она называлась. Даже границы закрыли.
Свиная чума.
Свиная чума, да. Наверное, да.
Или
вот это
грипп,
было.
Что-то.
Все свиньи купишь умерли.
Этого поросеночка 90 евро сейчас говорят, поросеночек. Он еще заболеет, ему надо кучу лекарств, которые бешено дорогие. И ты его лечишь, лечишь, и он все равно уходит. Вот и бизнес, вот и поел в деревне мясо.
Но мы купили по 20, я помню эту цену. Но это было, может быть, 98-й год. По 20, 60. Это были все деньги, которые заработал мой сын, когда собирал сено. В колхозе можно было подросткам зарабатывать. Мы решили: ты купишь, мы у тебя одолжим эти деньги, потом мы вырастим поросенка, продадим тебе, будут деньги. И все 3 умерли от этой чумы. То есть мы потеряли денег, и мы первый месяц-два все-таки нужно молочком его кормить. Мы столько денег вбухали в этих поросят, и мы не получили ничего. 0,0. А корову мы прекратили, когда моя корова заболела золотистым стафилококком. Я сдавала молоко, я получала деньги. Это, конечно, надо было 10 литров, 20 я несла своими руками, со своим больным позвоночником, где-то за 400 метров. Ну, не сообразила взять какую-то тачку. Ну, вот носила руками по 2 бидона 10-литровых молока. Сдавала. И однажды у нее начался вместо молока идти как творог, как бы оно скисло. Я, конечно, прекратила, я больше не стала вносить, но оказывается, она заболела уже вчера, и вчера я сдала это. А они в этот день брали, они анализы берут. И они мне прислали письмо: «Вы больше не можете сдавать». Но я больше уже не сдавала. Я пошла к врачу, он сказал: «Ну, если другая какая болезнь, сделай анализ. Если это вот именно золотистый стафилококк, не стоит держать эту корову, потому что она не вылечивается. Она вылечивается, со временем у нее опять начнется, и ты не знаешь, какой день».
Слушайте, а где нам подцепил-то?
Я не знаю, она может на траве быть. Это инфекционная болезнь.
Да.
Вот как менингитом заболеешь, тоже не знаешь. И она сказала: «Если даже вы купите следующую корову здоровую, она ляжет на это место, и у нее опять будет. На дереве это остается». То есть сельское хозяйство – это большой риск. И когда есть цель ради чего-то, ты этим занимаешься, откидываешь эту мысль, ну, вдруг что-то случится. Но когда у тебя есть доходы, другая работа... Я заметила, в нашей деревне пропали коровы, когда люди получили работу вне деревни. Кто-то в детский сад, кто-то на пограничников пошел, кто-то в таможню, секретарем в управу в какую-то. Все, все коровы одна за одной все пропало. То есть, когда были дети маленькие, это как-то объединяло. Мы все вместе, мы пошли. Если мы сейчас будем держать корову, мне некого попросить собрать сено. Я не могу, а попросить некого. Старикам некого попросить колоть дрова. Нету людей таких молодых и здоровых. Или пьяницы, или люди работают, и они не пойдут тебе колоть дрова за 10-ку, там, за 20-ку. Правда, теперь машины колят дрова, поэтому дрова продают только колотые. Они купили себе машинку, которая колет, и теперь уже дрова стали дороже, но не надо портить свою спину.
Теперь мы садимся в маленькую машинку Ирины и едем по центральной дороге поселка. Вдали виднеются грандиозные длинные строения.
А это какой дом интересный, длинный такой? Это что?
А это бывшие мастерские, это гаражи. Перед самым развалом, это колхоз-миллионер был, здесь были гаражи очень большие для всех машин, для тракторов. И это мастерские.
А сейчас что там?
Там сейчас ничего.
Такое замечательное строение.
Там очень много строений, мы можем потом подъехать, там еще есть. Там еще сушилка, там зернохранилище, там даже своя заправка была. Здесь заправляли трактора. В этом колхозе он специализировался на мясо молочном. Здесь было животноводство и были свинофермы. И здесь такой Кейдан, очень известный был животновод, зоотехник. Он вывел новую породу свиней, латвийская белая. Вот именно здесь, в Блонтах. Он приезжал из Резекна. На ВДНХ, я помню, когда брала интервью у председателя колхоза, у него кабинет был полный всякими дипломами, какими-то вымпелами, кубками. Вот это ВДНХ, вот это Москва, это мы получили. Сюда приезжали автобусами из Лудзы, из города в деревню приезжали на работу люди. Колхоз-миллионер.
А да, как назывался?
Колхоз Кирова его так называли. Здесь очень известный был председатель колхоза Леонард Сташ. Как раз мы сюда приехали в 90-м году, и его избрали в 7. И потом как раз независимость была. И он перестал быть председателем колхоза.
И колхоз развалился.
Еще был, да. Его заместитель пошел, он очень долгие годы. Кейш его фамилия была. Вот не помню имени, помню, что Кейш. Кейш и Кейш, все время по фамилиям называли. Колхоз очень долго держался. Он единственный, вот я была еще в Резекнинской газете, «Панораме Резекны», в «Неделе Резекны», внештатным корреспондентом. Иногда, когда я писала статьи, напишите про колхоз, что-нибудь такое про сельское хозяйство. Я пишу, а это единственный в Лудзинском районе, который остался. Когда развалились колхозы, он единственный. Он многие годы держался за счет этого председателя и за счет бухгалтера.
Домов-то здесь немного.
Нет, там немножко есть. И здесь еще хутора есть. И приезжали из Лудзы автобусами. Сам вот Кейдан, он приезжал из Резекны. Вот эти все новые дома и построил колхоз. Мы только ехали вдоль дороги, а там еще улицы туда немножко дальше. Там по 4, по 5 домов. Домов 50 в этом поселке. Я так думаю, я так не считала, конечно. Как-то на выборах 170 человек избирателей было здесь, во всей волости. Это одна из самых малых волостей была. Здесь было несколько ферм молочных. Телятники, коровники, свинарники. Здесь было 2 колхоза раньше.
А запах стоял?
Нет, никогда.
И как свинарники были?
И свинарники были дальше. Здесь были только коровники и телятники. Мимо ехали, никогда никаких запахов. Жалко, теперь здания стоят, вот уже начинают крыши валиться. Когда буря тогда. И раньше, знаете, здесь дружно люди жили. Здесь 2 двухэтажные. И 1 трехэтажка. Как раз это был 90-й год, когда построили трехэтажку первую, ну и последнюю в этом поселке. Это был еще колхоз, еще был, наверное, пайское общество Паюса Бедриба. И тогда много было молодежи, они приехали. Нас было очень много. Вот моего возраста, у нас дети были, школа, детский сад, мы все вместе, мы друг друга знали. У многих были коровы.
Это всем было чуть за 20.
От 20 до 30. Сейчас нам всем за 50 уже. 30 лет прошло с 90-го года. Время изменилось. Пайское общество несколько лет назад только полностью ликвидировали. Тут надо было молодую кровь, надо было писать какие-то проекты, а без проектов здесь невозможно. Так потихоньку распродали скот. Сначала все свиноводство пропало, потом животноводство. Последние долго держались 1 или 2 фермы молочные, коровы. Ну и все, теперь ничего нет. У нас старшего сына нашли болезнь, это эзофагит, дуоденит, желудком. Сказали, вам надо нормальную пищу деревенскую, чтобы ему вылечить. Ну, вылечили, да, уже к подростковому возрасту у него прошла эта болезнь. Но мы приехали в деревню ради детей.
А жили в Огре?
Да, мы жили в Огре. Я работала на трикотажном комбинате немножко. Сначала я поступила в редакцию газеты «Заря» многотиражная, там 6000 работников, и где-то 1000 была многотиражка. Почти каждый выписывал газету. Я работала машинисткой, потом исполняла обязанности редактора 3 года. А потом сын заболел, и я ушла в детский сад помощником воспитателя. Я там по часам давала ему до обеда. Надо было чай после обеда, надо было таблетку. Там что-то очень все серьезно. И потом у нас родилась дочь младшая. Я пошла в декрет. И уже из декрета никуда не вышла. Мы приехали в деревню. потому что мы решили жить ради детей. Решили, что нам город? Как часто мы ходим в театр, в кино? Решили жить в деревне. Купили корову. Куплю корову у того, кто меня научит доить. Научились доить вместе. Мы учились доить вдвоем. А вот это вот длинные, вот эти хлева, они все были полные. У всех были куры, у всех были коровы, гуси. Вот у нас тоже гуси, куры, теленок, поросята.
Подождите, вы же сказали, что машины.
Нет, это гаражи. Вот там дальше. Вот
а,
дальше,
вон,
там,
вон,
да,
вон, я
их
вижу,
там два таких длинных. Это людям выдали внизу. Скотина стоит, наверху сено. Чердак, как это называется?
И вы ходили к своей корове туда, да?
Да, и вот на той горке, где вы говорили, Калны, там у нас спаслись коровы.
Вы сколько держали времени корову?
Лет 15, может быть. Долго мы держали. Да, несколько коров у нас было.
Даже несколько?
Не, ну как, несколько менялись. Вот умерла одна, вторую. Да. Было и две одновременно. Однажды я хотела... Ну, что-то детям к школе купить. Но когда я за август получила, ну, хотя портфели. Помню, что было только на один портфель хватило. И я решила завязать с этими коровами. Очень дешево.
То есть вы сдавали,
по
да?
5, по 7 центов. Ой. Было молоко, а здесь оно было 30 в магазине, тут толку нет. У нас по 5 берут, там за 30 продают. Но это... Мы решили... не портить свое здоровье. Ну, потом дети выросли, уехали. Нам теперь вообще, вот куда нам бедро молока вдвоем?
Ну, как сыр делать, творог.
Не-не, если есть работа, это невыгодно, не окупается. И, в принципе, так все считают. Ну, конечно, уже очень постарел поселок. Сейчас в основном до предпенсионного возраста и пенсионного. Очень мало молодежи, очень. Есть, наверное, но я ее почти не вижу, потому что я живу как на хуторе.
Про машину расскажите.
Прямо сейчас?
Ну, конечно. Мы же в машине. Дождик идет, стучит по крыше. Не можем выйти сфотографировать здесь все. Вот сидим в машине.
Эта машина мне попала чудесным образом. Она называется Volkswagen Polo. 87-го года, ей 36 лет. Ко мне она попала 12 лет назад. Очень маленькая, но очень хорошая. Я очень довольна. Мне ее подарили из Германии друзья верующие. Миссия «Свет на Востоке». Им дарят машины, и они могут раздать кому-то. У кого-то многодетная семья.
И помню, вам почему подарили?
А я писала несколько статей для журнала «Вера и жизнь», который издается в Германии на русском языке. Он очень такой известный журнал христианский. И я несколько статей написала, была как бы сотрудником. И вдруг хотел со мной просто лично познакомиться редактор. Они ехали из Эстонии в Литву и проехали мимо. И обратили внимание на мой дом и гараж. Говорят, у вас есть гараж, у вас есть машина. Я говорю, гараж есть, машины нет. А права? Я говорю, права есть. То есть у меня 7 лет были права, машины у меня не было. Когда я училась, мне говорили, зачем тебе права?
А как вы ездили в Лудзу?
На автобусе. По той дороге, вот где мы ехали, там ходил автобус.
Так это далеко, еще пешком
надо
было идти.
Ну да, 2 километра, полчаса туда, полчаса обратно. То есть это целое приключение, если поехать с полными сумками. Но мы были молодые, ничего. И вот они мне говорят, что вам нужна машина. Я говорю, да зачем мне машина? Я не нуждаюсь. И они уехали. И через полгода звонок из Германии. Сестра Ирина, не нуждаетесь ли вы в автомобиле? Я говорю, у меня нет автомобиля, но я в нем не нуждаюсь. У меня есть автобус. Однажды, помню, наш священник такой же вопрос задал про права. Я говорю, права есть, машины нет. Я говорю, а мне ездить некуда. А он сказал, ничего, появится у тебя машина, появятся и дороги. И так и случилось. Когда появилась машина, появились и дороги. И появились люди, которых надо было куда-то отвезти. И как раз где-то через полгода после того, как мы получили эту машину, совершенно бесплатно, она упала мне на голову, прямо из Германии, в отличном состоянии, как конфетка. Она была такая красивая. Ей было 24 года. Она уже была... Да. Мне кажется, что в Германии какие-то налоги после 25 лет. А для нас это нормально. Они сказали, вам еще послужит. Ну и правда, вот уже 12 лет служит, и я довольна. И в мастерской мне ее хвалят, говорят, только не меняйте на новую. Она оцинкованная, она не гниет, бегает до сих пор, очень меня выручает. В основном-то я еду одна. Когда нам дали, через полгода мой свекор, у него был инсульт. Вот целый месяц ездили в больницу в Резекне, и я 1000 километров наехала, только за один месяц. И потом нам надо было постоянно свекровь, свекра ухаживать за ними. Потом я свою маму взяла, то есть мне надо было стариков возить. А куда им? На кладбище, в аптеку, в поликлинику. Но нам хватало этой маленькой машинки. Мы сели вдвоем, вчетвером.
Появились у вас дороги, да?
Да, появились дороги. Или какую-то гуманитарку привозили в церковь. Я села, поехала, привезла вещи, продукты. Я стала ездить в Россию к родственникам, на кладбище. Мама очень переживала.
Прямо в Россию? На этой машинке.
Да. Здесь граница 30 километров. 35 километров до одной пограничного перехода и 50 где-то до второго, где на Себиш. Дело в том, что у меня сразу через границу несколько кладбищ, где живут мои родственники. Ой, живут. Уже не живут, а где похоронены. Мама очень переживала. Она хотела своего отца посмотреть, могилку. И вот мы сели однажды и поехали. Да, для стариков очень важна память родных. Много у меня там через границу. Там совсем недалеко, там 3 километра до Белоруссии. Это возле Кургана Дружбы. Там Белоруссия, Латвия и Россия встречаются. Там несколько кладбищ моих родных. Но теперь уже, наверное, не судьба.
Сегодня в поселке Блунте Рудзинского края его жительницы Ирина Антонова и Вея Метлана рассказали, почему яйца кур и коровье молоко здесь получаются золотыми, и местные не держат скот, а предпочитают продукты покупать в магазине. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Нора Мицпапа, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.